В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов, а с нами на связи политик-экономист из команды Алексея Навального Владимир Милов. И я напомню, что идет, можно сказать, предвыборная кампания по выборам в Государственную Думу, и к ней, так сказать, подходят, прямо скажем, каждый день яркие новости. Ну, например, кандидат «Яблоко» Лев Шлосберг снят с выборов в ЗАГС Собрания в Псковской области за якобы порочащие связи с экстремистом Алексеем Навальным, выразившийся в присутствии на акции протеста в январе. Или вот политик из команды Алексея Навального Любовь Соболь получила 1,5 года ограничений свободы по липовому санитарному делу. Давайте мы начнем с дела Соболь. Об этом у нас есть репортаж Ивана Воронина.
Политика Любовь Соболь соглашение приговора по ее же так называемому санитарному делу вытолкали приставы за съемку в зале суда. Свое желание запечатлеть приговор Соболь позже объяснила тем, что ни один журналист так и не попал ни на одно из заседаний под предлогом ограничений из-за коронавируса. За подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на январских акциях в поддержку политика Алексея Навального Преображенский суд Москвы 3 августа приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Оно предполагает запрет на выход из дома по ночам, на посещение массовых мероприятий и на выезд за пределы Москвы и области. По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию за Навального способствовали распространению коронавируса. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января в центр Москвы вышли 19 человек, зараженных ковидом, а избежать массового заражения удалось силами полицейских, указано в обвинении. Те следили за социальной дистанцией, раздавали маски, а в автозаке сажали, цитирую, «не плечом к плечу». Фактически наказание Соболь продлится год. Зачтутся 1,5 года, которые Соболь провела под домашним арестом и запретом определенных действий. Еще 8 участников санитарного дела ждут за завершения судебных процессов.
Рассказывал Иван Воронин, и я обращаюсь к нашему гостю Владимиру Милову. Владимир, ну вот зачем вся эта кампания так называемого санитарного дела? В общем, мы видим, что она отнюдь не дезорганизует деятельность оппонентов нынешней власти.
Приветствую всех. Ну, во-первых, она началась, эта кампания, как реакция на уличные протестные акции, которые были в январе. Путин вообще сейчас очень не хочет, чтобы была какая-то политическая улица, то есть их официальная линия властей на то, чтобы все попытки организовать уличные протесты очень жестко пресечь. И для этого надо, конечно, людей напугать. Напугать, поставить на какой-то крючок. То есть вот то, что мы видим с приговором Любови Соболь, это означает, что какие-то вот любые действия с ее стороны, там шаг влево, шаг вправо, она там к чему-то призовет. Это наказание сразу может превратиться в какое-то более суровое. Ну и в целом вот все, кто оказался преследуемым по этому санитарному делу, это такой классический кейс запугивания для всех остальных. Будете призывать, сядете минимум под домашний арест, если не в СИЗО. И из-за этого вот мы несколько месяцев видим вот эту вот всю раскручиваемую шарманку. Это все делается, чтобы напугать людей и отвадить от уличной активности. Но в связи с выборами это такие новые краски приобретает, потому что мы видим, что рейтинги-то у власти очень низкие. Непонятно, как «Единая Россия» эти выборы собралась выигрывать. И, конечно, у них возникают все новые-новые причины и поводы для того, чтобы вот каждый день устраивать что-то еще. Там, кого-то объявлять иноагентом, нежелательной организацией, кого-то снимать с выборов, ну и в том числе вот все эти приговоры выносить.
Ну а вы доверяете вот этим социологическим опросам, которые показывают 27-28% рейтинга у «Единой России»? Кстати говоря, в общем, возникли какие-то и новые данные, связанные с падением рейтинга Владимира Путина?
Да, ну смотрите, я доверяю в той части, что вот к нашей социологии надо, конечно, относиться с долей скепсиса, но если там разные центры изучения общественного мнения показывают примерно одно и то же, значит, в принципе, скорее всего, это так и есть. И второе, что если мы видим вот какую-то динамику в течение определенного периода и тоже вот смотрим на данные разных центров, то, скорее всего, эта динамика вот соответствует действительности. То есть я бы не абсолютизировал какие-то конкретные цифры, но мы видим, что рейтинг «Единой России» почти на 20% пунктов ниже, чем был в это время 5 лет назад, за несколько недель до выборов, да, что ему ничего не помогло. То есть никакие ни праймерис, ни выступления Путина на съезде, где вот он озвучил первую пятерку списка и, по сути дела, взял на себя ответственность за то, чтобы вести партию на выборы. Ничего это рейтингу не помогло, он в последнее время снижался. Ну и в целом, знаете, вот я плане кросс-чека, такой проверки всех этих соцопросов, могу сказать, что вот те кандидаты, которых я знаю, и которые все-таки решились и получили возможность собирать подписи сейчас за свое выдвижение, они говорят, что фактически, то есть там, я думаю, даже 30% у «Единой России» нету. На самом деле найти днем с огнем реальных сторонников партии власти очень сложно, когда ты вот по квартирам, например, ходишь. Еще 2 года назад на выборах Мосгордумы, ну, они были в каком-то количестве, типа 10-15% говорили там, типа, я за власть. Сейчас такого нет вообще. Сейчас тебя, в принципе, могут побить или, как минимум, обругать плохими словами, если думают, что ты представляешь партию власти. А когда кандидаты ходят по квартирам, то сначала люди думают, что это какая-то провластная кампания. Когда только потом выясняют, что оппозиция, то меняют отношения. Так что у них очень плохи дела с точки зрения рейтингов. И даже фальсификации при таком положении, я не понимаю, как их будут спасать. Поэтому видно, почему вот эти все элементы паники и брутальности. Вот мы наблюдаем каждый день какие-то плохие новости. Кого-то снимают, кого-то там обыскивают и все такое прочее.
Но вот эти 28% при низкой явке можно превратить и в 40, и в 45. Вот что с этим делать?
Я не согласен, потому что давайте, если вспомним, например, выбор 2016 года, то там была самая низкая явка в истории. На выборах Госдумы менее 48%. Такого не было никогда. Это ультранизкая явка по меркам федеральных выборов. Но при этом они при рейтинге 44% смогли натянуть себе 54%. То есть вот мы примерно понимаем, соответственно, вот эта мобилизация своих бюджетников плюс фальсификации, сколько им дают. Как превратить там 28-29 в 50? Ну, мне кажется, что Путин, конечно, мнит себя богом, но вот до такой степени вот превращать это дело в что-то хорошо пахнущее он не научился. Все-таки мне кажется, что их возможности в плане фальсификации существенно ниже. Вот я, можно, Михаил, 2 момента еще дополню. Первое, что они в 2016 году практически полностью выбрали на выборах потенциал вот этих электоральных султанатов. То есть это Кавказские, Поволжские республики, там Тыва и Кемерово. Там примерно, ну, грубо говоря, была явка там 99 и 99 за «Единую Россию». И это дало им треть всех голосов. То есть ты уже оттуда как бы вот больше не... Ну, хорошо, ну, ты можешь там 600 тысяч еще из Донбасса там прибавить, но это типа, ну, 1.5% голосов там максимум. Но у них вот нет возможности выжимать что-то из электоральных султанатов. И второе, мы вот видели на майских праймерис их мощности по сгону бюджетников. Получилось, короче говоря, то же самое, что 5 лет назад. Тогда было 10,5 миллионов участников праймерис, сейчас 11. То есть увеличить, как-то резко нарастить это число подконтрольных, сгоняемых бюджетников им не удалось. Поэтому я бы так вот не смотрел на это дело, что они очень легко перепрыгнут через все эти трудности с фальсификациями. Нет, у них здесь есть свои четкие пределы.
Ну вот идет еще и ведь кампания за электронное голосование. Мы знаем, что его раскручивают. Оно, правда, в 7 регионах, Москва плюс, значит, 6 регионов. Ну вот этих в Москве, может быть, трудно будет как-то, так сказать, нахимичить, поскольку есть много грамотных людей в программировании. А вот в других регионах я не уверен, что не нарисуют электронным способом.
Ну, действительно, вы правильно сказали, что всего в 7 регионах будет это голосование. Притом таких крупных, там только вот кроме Москвы 2, это Ростов и Нижний Новгород. А все остальные регионы небольшие, то есть давайте так говорить. На общие цифры это не сильно повлияет, даже если там будут такие прям ковровые фальсификации. Хотя, вспоминая опыт Москвы, вот где было электронное голосование 2 года назад на выборах Мосгордумы, но тоже там вбросы через электронку были большие, но не тотальные. То есть сказать, что они прям 100% нарисуют через вот это голосование, нельзя. Плюс электронное голосование, знаете, оно для них создает дополнительные, очень неожиданные неприятности. Например, через госуслуги могут голосовать москвичи, которые там не живут в столице, очень многие из них живут за границей. Значительная часть, я думаю, что большинство вот людей с российскими паспортами, которые живут за границей, это москвичи. И очень многие из них антивластно настроенные, и у них будет возможность прямо раньше, допустим, вот съездить проголосовать в посольство. Это сложное дело. То есть, если ты живешь в каком-то там Эдмонтоне, да, то ехать в Оттаву для того, чтобы просто проголосовать, ну, это там проблема. А здесь, условно говоря, вот голосование через госуслуги дает возможность мобилизовать диаспору, которая в значительной степени антипутински настроена. Поэтому тоже вот мы ждем, что для них будут не только приятные сюрпризы для «Единой России» с электронным голосованием, но и неприятное, вот постараемся это по максимуму использовать.
Да, но все-таки происходят вещи, которые неприятны, так сказать, для оппозиционеров. Ну вот, например, системно выбивают лидеров популярные фигуры. Ну, к примеру, вот у коммунистов сняли с выборов под предлогом того, что у него есть какие-то якобы там офшорные счета Грудинина. Вот чем мешал, например, тот же Грудинин, скажем, сейчас? Что, действительно, на ваш взгляд, КПРФ пугает, так сказать, чем-то Кремль?
Да, конечно, пугает. Она пугает не как КПРФ, партия, которую мы все хорошо и давно знаем и не любим, а она пугает как строчка в бюллетене, которая является наиболее очевидной альтернативой «Единой России». То есть это такое, КПРФ – это как бы сегодня, когда нет графы против всех, то, в общем, она выполняет ее функцию. Вот. Поэтому что хотят власти, что хочет администрация президента? Они хотят сделать список КПРФ максимально непривлекательным, чтобы люди не вздумали ни в коем случае голосовать за эту партию. И, конечно, Грудинин очень сильно им в этом мешал, потому что он все-таки представитель гораздо более нового, свежего поколения политического, он не затасканная фигура, у него есть свои сторонники, он может нормальным, понятным, разумным языком с людьми говорить, и это, конечно, серьезная альтернатива вот всем этим заскорузлым ветеранам во главе с Зюгановым. Я думаю, что они видят, и там все опросы показывают, что Грудинин достаточно популярен, у него есть поддержка, то есть он помогает делать голосование за КПРФ гораздо более привлекательным, чем вот в его отсутствии. За все эти там неотесанные бревна марксистские, значит, голосовать, понятное дело, никто не хочет. Да? А вот когда появляются такие люди, как Грудинин, то уже люди на КПРФ, на список смотрят иначе. И я думаю, конечно, они увидели, что рейтинг КПРФ так медленно ползет вверх, «Единая Россия» там не растет или ползет вниз. Но одна из задач, которая была поставлена, мы видим, что они много чего сейчас делают, но вот одна из задач – это было максимально высушить все списки системных оппозиционных партий, прежде всего, конечно, КПРФ, которая для них главная угроза не как партия, а как строчка в бюллетене против «Единой России».
Ну вот есть в бюллетене же не только КПРФ, но и партию «Яблоко». И вот действительно довольно странная история, которая произошла с Львом Шлосбергом. Он в один и тот же день зарегистрирован по округу 207 в Москве как кандидат «Яблоко». И в то же время снят с выборов в Законодательное собрание Псковской области, где он во главе списка со своими коллегами, с которыми он много лет работает. Мы с ним сегодня поговорили, он действительно сегодня во многих средствах массовой информации звучит. Вот решили выяснить, собственно, что происходит. Давайте послушаем.
Лев, в один день вас регистрируют в Москве, и вам отказывают в Пскове как экстремисту-навальнисту. А как такое возможно?
Две разные политические силы приняли разные политические решения, и две избирательные комиссии приняли разные решения.
А что это за политические силы?
Политическая сила в Москве – это одна политическая сила, политическая сила в Псковской области – это другая политическая сила. Избирательная в Псковской области действует с учетом позиции губернатора Псковской области.
То есть вы считаете, что это местная псковская инициатива, не согласованная с Москвой?
Мое мнение – да.
Куда вы обращаетесь с жалобой – в Центр избиркома или в суд?
Мы чуть позже объявим о той процедуре, по которой мы будем обжаловать решение избирательной комиссии Псковской области. Решение будет принято юристами в течение ближайших суток.
А вы готовы доказывать в суде, что у вас нет порочащих связей с экстремистом Навальным?
Такого суда не было. Такого суда не было в принципе. Этот вопрос не рассматривался в рамках судебной процедуры. Сейчас нет решения избирательной комиссии Псковской области. Других решений на эту тему нет.
Ну, хорошо. Какие аргументы в пользу того, чтобы отменить решение избирательной комиссии Псковской области? Они ссылаются на то, что вы связаны с экстремистом Навальным.
Они неверно применили закон о гарантиях избирательных прав граждан в части той процедуры, по которой человек может быть признан причастным к деятельности экстремистской организации. То есть они нарушили ту процедуру, которая заложена в федеральном законе.
Ну, то есть вам не придется доказывать то, что вы не сторонник Навального?
Я считаю, что это не будет предметом рассмотрения в суде, потому что такого судебного процесса не было, его никто не инициировал.
Многие комментарии к событиям таковы. Регистрируют вас там, где вам не победить, то есть в Москве, в Головинском округе, а там, где вы можете победить, вас снимают.
Нет, эти два решения никак не связаны между собой. Решение о регистрации в Москве принималось в Москве. Решение об отказе в регистрации в Пскове и исключение из списка принималось в Пскове. Люди, которые принимали эти два взаимоисключающих решения, никак не общались между собой, это очевидно.
Ну вот, например, Леонид Волков пишет, в 207 округе в Москве Шлосберг на выборах очень нужен. Чтобы протащить белых, надо победить умное голосование и размазать голоса протестного электората.
Я считаю, что Леонид Волков живет в своей реальности, и эта реальность отличается от того, что происходит в нашей стране. И в том числе на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в 207 Ховринском округе.
Но вы приезжаете в Ховринский округ из Пскова, вы там новый человек, многие вас не знают, как они с вами познакомятся?
Они познакомились со мной, избиратели Ховринского округа, очень хорошо и душевно. Я нашел тысячи сторонников в этом округе, я там себя чувствую очень хорошо.
А еще один аргумент ваших оппонентов, у вас нет денег на проведение избирательной кампании в столице.
Деньги на проведение любой избирательной кампании в Псковской области и в столице мы получаем за счет общественных средств. И эти общественные средства достаточно для того, чтобы провести сильную, качественную избирательную кампанию.
Есть еще комментарии. Сегодняшние выборы – это просто игра с шулерами. Их не обыграть, если они увидят, что вы побеждаете, вас все равно снимут.
Никогда не нужно предполагать и предсказывать плохие ситуации. Если постоянно думать о плохом развитии событий, то развитие событий и будет плохим. Я всегда думаю о хорошем и всегда надеюсь на лучшие варианты развития ситуации. В самых сложных ситуациях нужно думать о том, что есть выход и идти именно по этому пути.
Вы уверены в том, что ваша команда, например, в Пскове, если вас не восстановят, сможет победить без вас?
Да. Это команда, которая занимает именно ту политическую позицию, которая выстрадана и сформирована в течение многих лет. Я являюсь участником этой команды вне зависимости от того, являюсь ли я участником избирательной кампании как кандидат, или я просто как организатор выборов помогаю избирательной кампании нашей команды. Я никоим образом не откажусь от команды и не брошу людей на выборы. Я буду вместе с ними.
Опять же, те, кто комментирует последние события, считают, что вы должны быть заинтересованы в поддержке умного голосования Алексея Навального. Как вы относитесь к этой процедуре по консолидации оппонентов «Единой России»?
Я считаю, что консолидация оппонентов против «Единой России» для избирателей-демократов должна быть исключительно на ценностной основе. То есть нужно смотреть не только против чего мы выступаем, но и за что мы выступаем. Нельзя пытаться строить прекрасную Россию будущего, возвращая ее в ужасное прошлое. Невозможно спорить с полицейским государством сегодня и призывать к возвращению партии, на знамени которой написан ГУЛАГ. Это абсолютно взаимоисключающие действия. Так нельзя.
А готовы ли вы, как Григорий Явлинский, сказать сторонникам Навального, не голосуйте за меня, не голосуйте за нашу партию?
Явлинский сказал не так. Он сказал, что если вы голосуете за партию «Яблоко», вы голосуете за программу партии «Яблоко», за политическую позицию партии «Яблоко», а не какого-то другого политика и какой-то другой партии. Голосуя за «Яблоко», вы голосуете за те ценности и ту программу, которую партия выдвигает. Эти выборы вообще не о голосовании за кого-то. Эти выборы о голосовании за что-то. Именно за что-то. За ценности, за то, что нас действительно объединяет. Нельзя персонифицировать избирателей до такой степени, что избиратели делятся на сторонников Путина, Навального, Явлинского, Шлосберга, кого-то еще. Нужно говорить о том, за что выступают люди. Голосование должно быть только содержательным. Это главная ценность настоящего умного голосования. Если умное голосование не является честным, то оно не является умным. Нельзя предавать свои ценности, нельзя предавать своих людей, тех политиков, кто защищает наши интересы. Даже если я приду на выборы, и мне скажут, вот ты один поддерживаешь своего выдвиженца, это будет твой единственный голос. Я дам свой единственный голос этому человеку, потому что я не допускаю ситуации политического предательства.
Она абсолютно... Этот голос пропадет. Он частично отойдет в Единой России.
Голос не пропадет. Голос честного человека не пропадет никогда. Это невозможно. Он остается навсегда, навечно.
А что изменит один депутат или одна фракция оппозиционная в Думе, где будет большинство Единой России?
Изменится отношение сил. Появится шестеренка в государственном механизме, которая не вращается в сторону репрессий и полицейского государства, которая вращается в сторону прав человека. Это изменится отношение сил в обществе и во власти. будут невозможны многие чудовищные решения, которые сейчас принимаются единогласно, только потому, что их поддерживают все политические партии без исключения. Если появится другая политическая сила, то многие из этих решений уже не смогут быть приняты, потому что они рассчитаны на исключительно полную, абсолютную поддержку. Несогласие с этими решениями может их остановить и защитить людей. И не просто права людей, но жизни людей.
В нашем эфире был политик из партии «Яблоко» Лев Шлосберг, а с нами Владимир Милов, команда Алексея Навального. Владимир, ну что вы скажете, за что и почему репрессировали Льва?
Ну, понятно, за что. Он известный популярный политик Московской области, он такая альтернатива, такая видимая, заметная альтернатива действующей власти на Псковской земле, причем уже много лет, и у него были, конечно, все шансы получить именно в Пскове очень хороший результат. Поэтому вот они сейчас снимают тотально всех, кто может хоть маломальски что-то серьезное показать и имеет шансы «Единую Россию» победить. Шлосберг в Пскове, конечно, может это сделать, поэтому в Пскове его и сняли. Но, кстати, знаете, вот сейчас все, конечно, подшучивают над вот этой вилкой смешной, да, что его в Пскове признали экстремистом, но не признали экстремистом и спокойно зарегистрировали в Москве. Да. Хотя, кстати, те события даже, на которые они ссылаются как экстремистские, они в основном в Москве и проходили. Но мне кажется, что здесь я согласен с Леонидом Волковым, почему это произошло, можем сейчас об этом поговорить. Но мне кажется, более важная история, что еще не вечер, и я думаю, что вот это все тоже стоит воспринимать как такой звоночек неприятный, что даже людей из партии, которую власть как бы признала участником процесса, то есть «Яблоко», их допустили до выборов, там, в отличие от нас всех, да, вроде как считают их условно приемлемыми в этой всей путинской системе, но даже оттуда начинают вот кандидатов снимать. Я думаю, что это в итоге может привести к тому, что многих кандидатов от «Яблока» и, кстати говоря, того же Шлосберга могут и в Москве поснимать. Так что еще не вечер, возможно, ближе к выборам мы это все увидим, и вот эта вилка может исчезнуть.
Владимир, ну хорошо ли, что ваш коллега Леонид Волков еще и до опросов нормальных, и до начала кампании, я вот читаю его, ведет фактически битву со Шлосбергом, рассказывая про антирейтинг «Яблока», и что у Шлосберга деньги не собраны, хотя люди деньги ему, безусловно, сейчас дают на кампанию в Москве. В общем, какая-то такая вендетта, знаете, упорная. Вот, вы нас обидели, Явлинский нас обидели, а мы вас не включим в умное голосование, потому что вы нехороший, а результат будет такой, что либо единорос пройдет, либо подставной якобы независимый кандидат, кажется, там такой Хазин, если не ошибаюсь, в этом округе, который все нам рассказывает про гибель доллара предстоящую.
Михаил, здесь нет никакой вендетты, никакой обиды. Леонид Волков известен тем, что он дает очень четкий, грамотный аналитический расклад всегда. То есть что такое партия «Яблоко»? Партия «Яблоко» — это структура, которая много лет уже 30 лет обманывает людей. Она вот говорит об этих ценностях, о том, что мы не можем, там, моральные принципы и так далее, да, потом набирает какой-то свой микропроцентик, сидит в углу до следующих выборов тихонечко, да, потом исполняет опять вот этот же фокус, и в результате получается, что она никуда не проходит, а вот эти вот какие-то небольшое число моральных и честных и принципиальных голосов, которые отдаются за партию «Яблоко», они достаются «Единой России», потому что голоса за непрошедшие партии – это фактически голос за «Единую Россию». И такая история повторяется уже очень-очень-очень много лет. Если бы ее не было, я бы был готов обсудить тему вендетты. Да? Но мне кажется, что за результаты 30 лет своей деятельности все-таки надо отвечать, и я надеюсь, что в этот раз, в 2021 году, партия «Яблоко» больше своими рассуждениями о высокой моральности никого не удастся обмануть. Вся эта высокоморальность, к сожалению, дорога с односторонним движением, она ведет только к победе «Единой России». Соберут свои 2%, получит свои 10, там, сколько-то процентов Шлосберг в округе, победит единоросска Белых, «Единая Россия» получит голоса непрошедших партий, а там разговоры о высокоморальности, они примерно там же окажутся, где, например, член бюро «Яблоко» Артемьев, который спокойненько 15 лет проработал министром при Путине, под весь этот белый шум про высокоморальность и принципы. Поэтому Леонид Волков говорит простую вещь. Сейчас такой очень решающий момент. Нам не надо обманываться и поддаваться вот на все эти кружева, которые мы много лет слышали. Нам надо реалистично, трезво, честно оценивать ситуацию и в том числе не поддаваться на обман со стороны партии «Яблоко».
Ну, то есть честно отдать свои голоса КПРФ, которая точно проходит со всем сталинизмом, зюганизмом и поддержкой внешней политики Путина.
Да, Михаил, я вам напомню, сейчас про это много будет тоже белого шума, какие КПРФ сталинисты. Значит, здесь есть два момента. Первое, вот в чем обман состоит, и в частности обман, который вот исходит от партии «Яблоко», и что говорил этот же самый Лев Шлосберг. Они хотят сказать, что сталинисты – это только КПРФ. Нет, ребятушки мои дорогие, хуже сталинисты, чем КПРФ. Это «Единая Россия». Просто КПРФ открыто носится со своим Сталином, а «Единая Россия» принимает законы о том, что нельзя говорить о роли Сталина и его пакте с Гитлером в развязывании Второй мировой войны, ты за это сядешь. Вот КПРФ как бы не может такие законы принять, потому что у него большинства нет. А эти законы принимает «Единая Россия». Поэтому, если вы хотите голосовать против сталинистов, вы должны помнить, самые главные сталинисты на сегодня – это «Единая Россия». Вот говорить надо об этом. КПРФ – это просто дубинка, которой нужно пробивать брешь в монополии «Единой России». Если эта дубинка по ходу сломается, плакать не будем, выбросим, заведем себе новую. И вторая вещь, которую я хотел сказать. Вот 30 лет назад у нас были выборы в России, где в итоге демократическая Россия победила коммунистов, и Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета России, была принята декларация о государственном суверенитете, что вот мы как праздник в итоге отмечаем. Так вот тогда 90% людей, которые шли на выборы, в том числе и тех, кто вот избирался от Демроссии и потом проголосовал за перемены, эти люди были члены КПСС в тот момент, которая является гораздо более сталинистской структурой, чем КПРФ. А КПСС, собственно, и осуществляла вот это все. Поэтому, понимаете, надо смотреть на весь политический контекст, который мы имеем вокруг, а не цепляться вот в какие-то частности, которые для власти очень выгодны. Они хотели бы раздуть эту тему сталинизма, чтобы как можно меньше людей за КПРФ голосовало и как можно больше голосов получила в том числе «Единая Россия», за что спасибо Явлинскому и Шлосбергу.
Ну, я бы все-таки с вами не согласился, говорит, никуда не проходит. Шлосберг прошел в законодательное собрание, Вишневский прошел не один в законодательное собрание, и как депутаты они вполне эффективны на региональном уровне, и на думском уровне были бы эффективны, разве нет?
Да, у себя в регионе, Михаил, все правильно. Вишневский отличный депутат в Петербурге, Шлосберг отличный депутат в Пскове. Но Шлосберг, вот понимаете, мы с ним там какое-то время назад там обсуждали просто как бы встретиться, например, лично надо было поговорить. И это было логистически очень сложно, потому что он в Москве-то не бывает. Он бывает наездами только на съездах партии «Яблоко».
Но изберется в Государственную Думу и будет бывать.
Михаил, в Москве, я вот участвовал в выборах в Москве, это как бы 100% истина, что в Москве невозможно избраться, если ты плохо себе политически представляешь московского избирателя и не имеешь здесь опыта. Если вот ты так вот приехал из Пскова и думаешь, что ты за полтора месяца себе здесь рейтинг наберешь, это невозможно, просто физически. Поэтому, к сожалению, Волков здесь прав, что роль Шлосберга в 207 округе в Москве, она такая спойлерская, на вот этих сладких речах о борьбе за моральные принципы и против сталинизма, просто оттянуть какой-то процентик. Какая механика в Москве в округах? Вот если зрители, слушатели не понимают, она очень простая. Единороссы здесь в большинстве округов набирают 35-40% в лучшем случае.
Правильно, они обещают там все улучшить, площадки, скамейки и так далее. Так и оппозиция может сосредоточиться на своем.
Единороссы в Москве редко получают 50. Они становятся депутатами с 35%. 65% голосуют против них, но они все равно становятся депутатами. Почему? Потому что надо насажать туда в бюллетень, вот кремлевская технология, каждой твари по паре. Один сталинист, один антисталинист. Один какой-то хазинец против доллара, другой какой-нибудь, я не знаю, там, за доллар. Да? Вот так вот это все размылось за этих десяток Шлосбергов и прошла белых с 30% голосов. Вот такая вот логика власти в Москве, поэтому надо ее разрушить, надо голосовать в Москве и в других регионах по-умному за того кандидата, который «Единая Россия» может выиграть. Я, к сожалению, у Льва Шлосберга никаких таких перспектив в Москве не вижу. Он Москву не знает, не жил здесь. не знаком с московским избирателем. За несколько недель это исправить невозможно, особенно в августовские.
Ну, хорошо, а есть Сергей Митрохин, который москвич, был депутатом и депутат снова, и рейтинги у него хорошие. Вот тогда умное голосование может поддержать яблочника или будет рассказывать, что он непроходной?
Вы знаете, как Митрохин стал депутатом Мосгордумы? Он действующий депутат. Он стал при поддержке умного голосования. Умное голосование призывало 2 года назад голосовать за Митрохина. Потому что, когда всех поснимали, он остался единственной реальной кандидатурой, который мог выиграть. Поэтому мы здесь, будет рейтинг у Шлосберга, призываем голосовать за Шлосберга, но мы с Волковым очень сильно в этом сомневаемся, потому что вот у Митрохина действительно был в Москве большой багаж накоплен, а у Шлосберга такого нет. Но это просто аналитическое предположение, а за кого голосовать, умное голосование скажет за несколько дней до выборов, раньше нельзя, иначе всех поснимают, кого мы порекомендуем.
Ну хорошо, давайте мы здесь сделаем паузу на политике и умном голосовании, немножко про экономику тоже поговорим. Собственно, вот рейтинги «Единой России», понятно, не растут, потому что всякие неприятности происходят. А виновата ли «Единая Россия» в таких неприятностях? Она вот рассказывает, что они борются за снижение цен на так называемый борщевой набор без мяса, вот, а цены растут, потому что мировая экономика оживает после пандемии, спрос на все, ну и, так сказать, цены растут, а мы страдаем из-за Запада. Так или нет?
Ну, конечно, нет. Я вот вчера в своей передаче на Навальный Лайв показывал график, сравнил рост цен на продовольствие в Евросоюзе, 27 стран-членов ЕС, и в России. Так вот, в июне этого года к июню 20-го, то есть год к году, в России 8,7%, то есть почти 9% годовой рост цен на продовольствие. В Евросоюзе 0,3%. Хотя ЕС гораздо более открытая экономика для мирового рынка, чем Россия. Да? И никакого там контрсанкций, продовольственного эмбарго там не действует. Но тем не менее цены на продовольствие там почти не растут, 0,3%, а у нас 9%. Да? Это только по данным Росстата. Поэтому, конечно, не надо все это на мировые цены списывать. Я недавно делал видео на своем YouTube-канале, можете его найти, оно очень популярное. Почему растут цены на продукты? И я рассказываю, что вот эта бешеная инфляция, которая, как вот Набиуллина недавно сказала в интервью Financial Times, приобретает долгосрочный характер. То есть вот эта бешеная ценовая свистопляска теперь становится постоянной у нас. Так вот она следствие монополизации экономики, которая происходила при Путине и власти «Единой России» все предыдущие годы. Там яркий пример, например, это Мираторг, который стал таким мясным монополистом и очень серьезный вносит вклад в накрутку цен, при том, что государство помогло ему вытеснить всех конкурентов. Так вот, на самом деле, чтобы вы понимали, да, они сейчас будут говорить про мировые цены на продукты, но на мясо, если вы посмотрите индекс FAO, это организация продовольственная сельскохозяйственная ООН, то видно, что на мясо в этом году цены не растут. Они растут там на сахар, растительные масла, зерновые, но на мясо в мире не растут. А вот в России цены на мясо растут быстрее, чем в мире. Потому что Мираторг, потому что монополии. Вот я в своем видео рассказываю там про всех вот этих латифундистов, там холдинг Ткачева, Худокормова и про Димекс и прочих. Да? Вот этих монополистов «Единая Россия» взращивала десятилетия. То, что мы сейчас имеем результатом бешеную накрутку цен, это следствие монопольной путинской экономики, которая выстроила «Единая Россия». Ничего общего и связи с мировыми процессами все это дело не имеет. Это результат той структуры экономики, которую «Единая Россия» выстроила. Вот это избирателям надо объяснять, будем объяснять, что именно власти виноваты в бешеной инфляции, и не надо кивать на мировой рынок.
Хорошо, еще одна больная тема, предвыборная тема пенсии. Народ повозмущался, теперь, кажется, смирился, но мы, собственно, решили людей как раз в опросе и спросить, что они думают о перспективах.
Кто может отменить повышение пенсионного возраста?
Думаю, пока никто не может, потому что не хотят, наверное. Президент, я думаю, должен сделать это.
Они решаются коллегиально.
В текущих политических событиях, наверное, никто. Пока не будут свободные выборы, этого не произойдет.
Наверное, Дума. Потому что Дума уже народ выбирает. Если народ, люди, скажем так, подумают, если они встанут, вдруг встанут все и выйдут на улицу, то я думаю, что не только Дума начнет. Ну и потом до президента, наверное, дойдет.
И президент, и правительство.
Президент. Потому что он все решает.
Я думаю, президент.
Ну, у него власть.
Никто. Но экономическую целесообразность невозможно отменять. Во всем мире так. И это разумно. А разумные вещи отменять вообще не надо.
Мне кажется, это все-таки вопрос решает на уровне президента. То есть инициировать должна Государственная Дума.
У нас Госдума карикатурная. Нужно создавать, собственно, конкурентную политику для того, чтобы что-то можно было поменять. Вообще это должно делать Госдума, безусловно. Поэтому все на выборы 19 сентября.
Это был опрос на улицах Москвы и вопрос Владимиру Милову. А вот вы, сторонники Навального, со своим умным голосованием, можете вернуть народу в пенсионный возраст прежний?
Да, конечно. Я думаю, что это одна из вот важных вещей, которая точно, скорее всего, будет поставлена в новой Госдуме, если «Единая Россия» лишится там большинства. Вторая важная вещь – это отмена вот этих всех законов об ужесточении репрессий, там, борьбы с экстремизмом, которые принимались в последнее время. Кстати, системные партии за многие эти вещи не голосовали, да? Они голосовали против. Поэтому мы думаем, что отмена повышения пенсионного возраста, если «Единая Россия» потеряет большинство, это вполне реально. Тем более, что выяснилось вот в этом году, что они все-таки обманули, власти обманули людей. Они обещали, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Но роста пенсий не произошло, и в этом году мы видим, по официальным данным Росстата, реальные пенсии снижаются. А за полгода минус 0,2% снижение реальных пенсий. Это все как раз из-за инфляции, о которой мы говорили. То есть вот эти все провалы в экономической политике, беда не приходит одна, их много, они все связаны между собой, и одно тянет другое. То есть инфляция съела какую-то скудную индексацию пенсии, они в реальном выражении ушли в отрицательную зону. Поэтому сейчас фон для отмены повышения пенсионного возраста очень хороший. И, кстати говоря, Михаил, если такая горячо ненавидимая вами КПРФ получит вот серьезный там результат на этих выборах и «Единую Россию» победит, то вот это точно можно сказать, что КПРФ поставит вопрос об отмене повышения пенсионного возраста. Поэтому умное голосование – это не только еще про какие-то предвыборные технологии борьбы с партией власти, это еще и про очень конкретные такие вещи, которые будут выгодны россиянам. Вот, кстати, ваши зрители в опросе, ваши там участники опроса, они об этом говорили. Такое понимание нащупывается, что если выбрать другую Госдуму, где у «Единой России» не будет большинства, то лед тронется в этом плане, и об отказе от повышения пенсионного возраста можно будет говорить снова.
Если власть, предположим, нарисует себе победу, недовольство в стране вряд ли куда-то денется. А может ли стабилизировать в каком-то смысле режим Владимира Путина, например, возможный рост мировых цен на нефть, нефть и газ и так далее, который, ну, некоторые прогнозируют как раз в связи с, опять же, выходом из пандемии предстоящим?
Помните, как у нас при советской власти все сравнивали с 13-м годом? Да, это вот последний, 1913 год был последний предвоенный год власти династии Романовых, да, когда вроде все было там условно хорошо. Так вот, у нас тоже есть свой 13-й год. 2013-й – это еще до войны в Украине, до санкций, до падения цен на нефть. Тогда средняя цена нефти Urals была больше $100 по году, но экономический рост прекратился уже в 2013 году. И вот многие экономисты как раз заговорили об этом как иллюстрации исчерпанности путинской модели экономики. Этой системе не хватит, $100 за баррель не будет. Это уже, по-моему, довольно очевидно. Да? Можем об этом отдельно поговорить, но просто не будет и все. И даже $100 им не хватит, чтобы поддержать вот эту всю абсолютно прожорливую, коррумпированную систему, которая все время требует еще больше денег на Росгвардию, еще больше денег на ФСИН, еще больше денег на Russia Today, там, еще больше денег на распил на всяких прожектах. Вот этот Путин такую ненасытную армию нахлебников вырастил, что им ни 100, ни 200, ни $500 за баррель не хватит. И мы видим, что, кстати говоря, цены на нефть сильно подросли в этом году, то есть они где-то за $70 сейчас, да? Но лучше-то не становится. Реальные доходы падают, реальные пенсии падают, и люди никакого улучшения не чувствуют. Поэтому им просто не достается. То есть вот эти все надежды на нефтяные цены, они для простых людей ничего не значат. Надо менять систему. И видите, я очень рад, что вот по опросу, который вы делали на улице, многие люди это понимают что голосование на выборах в сентябре может много изменить.
Ведь за свой успех на выборах власть может заплатить и чем-то другим, к примеру, аннексией какой-то части Украины или инкорпорированием Белоруссии, где режим Лукашенко действительно очень уязвимом сейчас положении, под санкциями, народное недовольство высоко. Вот инкорпорировать Белоруссию в состав России и объявить, что это и есть великая победа Путина и Единой России. В общем, опасность таких авантюр или какой-то войны существует, на ваш взгляд?
Нет, на мой взгляд, ну, никогда нельзя ничего не исключать, но смотрите, надо очень четко анализировать, что делал Путин вот в предыдущих ситуациях. Он вел себя крайне осторожно, он не ввязывался в какие-то такие проблемные кровавые конфликты или не оккупировал территории, где к тебе негативно относится местное население. То есть в Крыму местное население благожелательно относилось к российским войскам, и там все это произошло быстро путем стремительного захвата, пока новая власть в Киеве просто была занята другим. На Донбассе тоже была поддержка местного населения, но, кстати говоря, вот тот же Шлосберг, он подробно рассказывал, как давят на семьи погибших псковских десантников ФСБ, запрещает им журналистами разговаривать и угрожает, и подкупает их, лишь бы они молчали. Это говорит о том, что Путин боится таких авантюр, где может быть много трупов, много месива всякого. В той же Сирии он использует только авиацию, а на земле работают в основном вот эти вот наемники, которых если там покрошат в мелкий винегрет, то они сразу говорят, что типа мы не знаем, кто эти люди. Да? Поэтому вот так вот взять и открыто куда-то зайти при негативном отношении местного населения и рисках сопротивления – он этого не будет делать. Для него это может обернуться катастрофическими последствиями, тем более вот в такой политически непростой период, уже не только Госдума, а ему через 2,5 года себе срок продлевать, что он вот намечает как главный такой свой проект. Да? И за год мы видим, что Лукашенко, при том, что его власть сильно пошатнулась, но он ее не собирается сдавать Путину. То есть он ездит на эти там, множественные, бесплодные, многочасовые посиделки с Путиным в Сочи. Ничего из этого не получается, и видно, что власть он Путину сдавать не хочет. И Путина, кстати, это тоже раздражает. Да? Поэтому, смотрите, у Путина больше нет другого Крыма. У него нет какой-то легкой опции взять, прийти, бескровно занять какую-то территорию и похвастаться, вот я вам тут что-то принес. Даже и по Беларуси, например, если потерю Крыма в последние 30 лет все-таки общество воспринимало как потерю, и я это помню еще в 90-е годы, то, ну, говорили об этом, что вот Крым жалко, да, что отошел. То Беларусь, честно говоря, вот даже социология вам скажет, что присоединение Беларуси люди откровенно воспринимают больше как обузу. Что это значит, нам придется больше денег вбухивать туда, чтобы их содержать. Поэтому как бы даже тут похвастаться чем-то и не получится, да и у него не выйдет это так легко. Поэтому об этих опциях всегда там судачат политические комментаторы, но в реальности я вот их не вижу. И еще раз повторю, что эффект Крыма был одноразовым и очень ситуативным. Там большая специфика у всей этой ситуации, и по Крыму была реально ностальгия. Больше такого другого Крыма в рукаве у фокусника Путина нету. У него там все козыри закончились.
Ну, это вы оптимист. А вот карта-то идет фокуснику Путину. Смотрите, сопротивление Запада как-то путинским всяким упражнением, так сказать, на международной арене явно ослабело, считают некоторые комментаторы. Вот, например, «Северный поток-2» будет достроен без всяких санкций. То есть Байден оказался в результате лучше Путина, ну, а Меркель тоже как-то сильно, так сказать, ослабила свое давление на Россию.
Михаил, это так кажется сейчас, потому что там политические структуры на Западе довольно инертные. То есть, если вот там у нас люди в России хотят все и сразу, да, если вчера ничего не приняли, значит все заглохло. Да, вот так это все интерпретируется. Северный поток, я понимаю, что комментаторы любят тоже вот посудачить о нем, но он ничего не значит вообще. То есть просто ничего не значит.
Как это, а возможность обойти Украину?
Очень важный момент. Как это для украинцев не неприятно прозвучит, но им полезно это будет. Им это будет полезно, потому что они получают эти 3 миллиарда от российского транзита, а так им придется реформы делать, и у них есть огромные возможности эти 3 миллиарда заработать другим путем, который они не используют. Вспомните, как 15 лет назад мы объявили эмбарго на боржоми и грузинское вино. И что? Грузия умерла после этого? Нет. Они научились продавать в другие страны, куда раньше продавать не умели. Вот я сейчас в Литве здесь нахожусь, здесь полно боржоми и грузинского вина, и это просто прекрасно, да? Вот, поэтому Украине эти 3 миллиарда, ну, научатся, где их доставать другим способом. Никто от этого не умрет, поэтому об этом Северном потоке больше разговоров. А вот в реальности, например, в первой декаде сентября Европарламент планирует голосовать за доклад, и я уверен, что они 80% голосов там соберут, да, за доклад, который есть в паблике, доклад о стратегии действий по России, где там первым пунктом значится, пора вводить санкции против олигархов, родственничков всяких путинских чиновников, которые держат наворованные капиталы здесь в Европе. Так что это вот такая большая инертная еврочерепаха, она медленно, но двигается, понимаете, она дойдет и клеща этого раздавит. Так что то, что кажется сейчас временно, что ничего не происходит, на самом деле происходит многое, кстати. Решением вот этим сделкой Германии и Америки по Северному потоку очень многие недовольны, и большинство в американском конгрессе, и большинство в Европарламенте. Так что мы к этому Северному потоку еще вернемся. И вопрос, будет ли он работать, даже если его достроят. Вот как бы в чем вопрос сейчас стоит. Поэтому ситуация двигается, и внутриполитическая ситуация для Путина плохая, и внешняя плохая, да, хотя он пытается все это изобразить, что вроде все успокоилось. Так что не так уж ему и карта идет. И да, вы правы, в этом плане я оптимист, что часики по нему тикают. Я думаю, что мы очень скоро всякие важные исторические события увидим, которые покажут, что время его заканчивается.
Владимир, ну а где американские такие суперсанкции? Байден как-то об этом молчит, и другие тоже молчат, и как-то и в Конгрессе не активизируются, хотя Навальный, очевидно, отравлен, да и сидит в тюрьме. В общем, как-то это все не работает, а вы оптимист.
Я просто очень активно этим занимаюсь ежедневно. Я могу вам сказать вот что, что как только Путин что-нибудь выкинет очередное, а он обязательно это сделает в ближайшие месяцы или даже недели, то уже все готово. То есть уже все готово. Просто сейчас, когда вот он таких каких-то не совершает резких шагов в новой, да, в международной политике, и там опять вот не пытается кого-то убить или отравить, да, ну, очень многие голоса на Западе говорят, типа, давайте мы инициативно не будем обострять обстановку, потому что у нас вопросы безопасности, там, климата и так далее. Да? Но как только он что-то выкинет, то ситуация станет благоприятной для того, чтобы весь этот уже наработанный пакет, прежде всего санкции против олигархов и путинских денежных мешков, он уже лежит на подписи. Надо только, чтобы Путин что-то новое отчебучил. Поверьте, у него не заржавеет, он обязательно это сделает, и тогда вот таким банхаммером по голове сразу получит. Так что надо просто немножко подождать, набраться терпения, и все будет хорошо. Держитесь там, как говорит Медведев.
По поводу все-таки борьбы с коррупцией. Как-то масштаб разоблачения от Навального или от команды Навального резко снизился. Что-то такое про недвижимость пропагандистов, что-то про спортивную денежку. Неужели это важно сейчас?
Да, это важно, потому что если вы посмотрите на все, что сейчас делают вот разные представители оппозиционных кругов, там не только канал Навального, но, например, Илья Яшин выпускает отличное видео на своем канале, там, ну, казалось бы, вот про Валуева, там спрашивают, там, кому интересен депутат Валуев. На самом деле, если вы посмотрите, то фокус здесь очевидный. Перед выборами мы стараемся заострять внимание на основных лицах и фигурах «Единой России». Мы хотим нарисовать такую комплексную картинку, насколько это лживая, коррумпированная партия, которая ничего не делает для людей. И поэтому вот каждое такое расследование – это кирпичик такой, да, из которого к сентябрю общая картина сложится довольно для «Единой России» неприятной. Вот обратите внимание, вот там вы говорите, там пропагандист, да? Но он же не просто пропагандист, он кандидат в депутаты по важному округу в Москве. И как только вышло это расследование, он подзаткнулся. То есть он раньше писал там ежедневно про какие-то свои встречи с избирателями, этот Скобеев. А сейчас он перестал это делать. Он там написал несколько каких-то ругательных твитов в адрес команды Навального, но про встречи с избирателями вот пока больше не пишет, молчит, потому что по нему нанесли такой болезненный удар. Да? И это важный кандидат в важном округе, его важно опрокидывать. Поэтому будем перед выборами пытаться вот нарисовать эту полную картину, что за лица состоят вот в этой партии «Единая Россия», чтобы это был не абстрактный разговор, а очень конкретный. Идет такой табор жуликов, воров и убийц в том числе. посмотрите видео Яшина, например, про Делимханова, который тоже в списках «Единой России» идет на выборы. Вот, поэтому это все перед выборами очень важно. Мы сместили вот эти акценты на то, чтобы показать истинное лицо партии власти и помочь ей проиграть выборы, к чему она вот и идет.
Владимир, а не выключат ли вас из Ютуба или не выключат ли вообще весь Ютуб, а то и весь интернет прямо к выборам?
Мы найдем другой способ для того, чтобы контактировать с нашей аудиторией, даже если выключат. Но пока вот видно, что Ютуб не реагирует на все эти запросы и, скорее всего, не реагирует. Да, они что-то могут с Ютубом делать, но мы считаем, что если весь Ютуб будут отрубать хотя бы на какое-то короткое время, например, перед выборами, это по власти нанесет гораздо больший удар, потому что основные зрители Ютуба – это такие аполитичные избиратели и даже сторонники власти, которые смотрят такие обычные бытовые вещи. Там мультики мамочки показывают детям, тинейджеры там клипы какие-то смотрят, там старшее поколение смотрит старые советские фильмы. Наконец, там, я не знаю, я потерял ключ, как открыть дверь, там десятки миллионов просмотров. Все это есть на Ютубе. Если это все заблокируют, огромное количество, миллионы и миллионы людей будут сильно недовольны действиями власти. Это будет иметь тоже свои большие плюсы. Поэтому вот наша сейчас тактика, она в том, чтобы какие-то их неуклюжие действия в любом случае оборачивать против них самих. Вот все эти отключения, блокировки, я думаю, что тоже им выйдут сильно боком.
Ну, а массовые репрессии в духе Лукашенко возможны в ближайшее время? Не десятки людей, а тысячи.
Если будет серьезная протестная уличная активность, то да, это вот то, чего они реально больше всего боятся. Если все это недовольство выплеснется на улицу, скорее всего, да, они считают, по моей информации, Путин и Совбез, они считают действия Лукашенко успешными, что надо вот именно так подавлять все эти уличные протесты, будут похожим образом действовать, но все-таки Россия гораздо более крупная и сложная страна. Насколько у них получится, не знаю. Я вот помню, что, ну, я думаю, что вы тоже помните, что когда были там массовые протесты на Дальнем Востоке, туда приходилось подмосковный ОМОН завозить, потому что своих, тех, кто разгонять все это дело был готов, у них не нашлось. Кстати, вот когда год назад были протесты против ареста Фургала и тоже там пытались ОМОНом что-то защищать, этот весь ОМОН тоже был импортный, он был не местный. Поэтому вот хватит ли у них на всю страну вот этих вот гастролеров, силовиков для массовых репрессий, не знаю, посмотрим. Но пока рано говорить, все может быть. Давайте пока сосредоточимся на выборах, это сейчас самое главное в ближайшие недели.
А что на них решается, последний вопрос?
Решается на них вот что. Это последнее крупное федеральное событие перед 2024 годом, перед попыткой Путина продлить новый срок. Если «Единая Россия» получит по носу сейчас в сентябре, то это значит, что Путин войдет в этот период, в оставшиеся 2.5 года, хромой уткой. Это очень важно сделать. Важно, чтобы он к 2024 году подходил хромой уткой. Мы сейчас можем это делать, показав на выборах, что его партию, «Единую Россию», которую он лично благословил на съезде и озвучил им первую пятерку, его партию избиратели прокатили. Это будет значить, что Акела промахнулся, и старик уже Козлодоев не тот. А вот очень важно, чтобы он с таким багажом вошел в подготовку к 2024 году. Это на многое повлияет и будет способствовать переменам.
Спасибо. Я благодарю политико-экономиста Владимира Милова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем.
Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.